На прошлом уроке набор примеров, которые призваны были дать нам возможность глубже понять идею переборки снизу вверх, мы дополнили еще одним, первого типа такой переборки. Дополнили примером, где Элиша, пророк, выступал в качестве ученика, а пророк Ильёву в качестве учителя. И вот поняли, что есть такой вариант поддержки со стороны учителя, который, с одной стороны, учитель не действует за ученика, но дает возможность ученику подняться до крайне высокого уровня вот каким-то таким вот, какой-то подачей такой со своей стороны, которая ученика ни к чему не обязывает, ничего не заставляет, не переделывает его в учителя, как бы, не делает за него работу, а является именно такой вот поддержкой, опорой, впрочем, совершенно необходимой, неизбежной в каком-то смысле, да. И я думаю, что сейчас мы не будем заниматься повторением этого примера, а продолжим сразу. Находимся мы с вами на странице 404, Тов Далет, на 8-й строчке сверху, в самом начале этой строки. Строчки начинаются «У Миколзе». И поехали. «У Миколзе Ювен Бенин Абирдер Хойзер». И из всего этого, имеется в виду из всей этой ужасающей объемной кучи примеров, которые мы привели выше, сколько мы там примеров привели, 4, 5, 6, я уже не возьму сейчас считать, но и смысла в этом нет. Понятно относительно переборки возвратного света, да, агамши ейш базы гамкин коахелин, что несмотря на то, что в этой переборке присутствует высший свет, высшая сила задействована в нем, Микол Мокима Абиру Ргуби Коях от Смой Холу, несмотря на это, переборка так или иначе происходит собственной силой. Собственно, задача всех наших примеров была указать на определенную автономию между подачей со стороны учителя и собственной работой ученика, указать на то, что деятельность учителя не обуславливает ученика. Именно поэтому данный вид переборки, несмотря на неизбежную вроде задействованность в нем поддержки свыше, не является обусловленной, а является именно вот такой вот деятельностью низа. И поэтому называется переборка снизу вверх, возвратным отраженным светом. Также при привлечении высшего света в сокрытие арими колмокима авыда гибикоехасмихулу, то есть, несмотря на то, что выше, привлекающийся свыше свет приходит в сокрытии, мы знаем о том, что, несмотря на то, что внешне это может быть неразличимо, но мы-то знаем, что он привлекается, это не делает работу низа работой не собственной, это все равно работа именно коях ацмой, сила самого перебирающего. Ах бе ейсер губейфина бейс. Но еще в большей степени это проявлено во втором способе переборки. Во втором способе переборки снизу вверх. Шинис байер, который объяснялся выше. Ну, собственно, наверное, даже это настолько долго мы ждем перехода к этой части беседы, к этой части рассуждения, что, наверное, уже и забылось говорившееся выше. Мы начинали с вами еще в прошлом маймере, а может быть, даже за два маймера, позапрошлом, может быть, начинался разговор о переборках сверху вниз и снизу вверх, и о взаимоотношениях между ними, о приоритетах, как расставляются приоритеты в этих видах переборки. А в этом маймере мы затеяли детализацию переборки снизу вверх, переборки отраженного света, и первым мы рассматривали как бы более близкий к переборке сверху вниз вариант переборки снизу вверх. То есть вариант, в котором все-таки поддержка свыше, она крайне существенна. Вот, ну, что и потребовало от нас таких объемных рассуждений по исключению вот этого представления о том, что поддержка сверху все равно осуществляется, свет выше приходит, ну хоть и в сокрытии. Ну, значит, это уже не собственная работа, это за человека. Нет, показали, что возможен такой вариант, и, в общем, наверное, он является таким базовым, ключевым. Позволю себе предположить, что у абсолютного большинства людей основная масса работы переборки, которой они занимаются, происходит именно таким образом. Вот при поддержке вверха, но своими силами, все-таки своими силами, это очень важно. Но существует и другой вариант переборки, в котором данная тема, она более очевидна, более на поверхности. Дамшуха заэра элен эйны шо изрум сае лой бегу фаине назе ацмой. То есть вариант переборки, при котором свет, привлекающийся свыше. Ну, а переборка, мы с вами выше уже отмечали, что как ни рассуждай, все равно такого вот, чтобы прямо без Бога не до порога. Поэтому чистого такого, варианта такого, чтобы деятельность была исключительно со стороны низа, вообще минуя какое-то отношение с верхом, нету. Просто потому, что хотя бы, что мир сотворен верхом, и таким образом уж как ни крутись, но занимаясь переборкой мира, все равно с верхом в какой-то форме сталкиваешься. Так вот, другой вариант переборки, когда привлечение высшего света не помогает, не поддерживает человека в той области, которую мы обсуждаем, киимгу и не нивдель, а является вообще отдельным совершенно, отдельным моментом. Фаридейзе упоэль бы и не нахер, благодаря которому человек занимается своим вот отдельным каким-то делом, шизоу хидуш доваш або микоя хацми хулюс, создавая таким образом, порождая некоторую новизну, нечто новое, вот совершенно своими силами. Предыдущие примеры, разводя между собой воздействие верха, участие верха и участие низа, все-таки подразумевали объединение усилий верха и низа в одном вопросе. Ну, хотя бы наиболее яркий, наверное, пример. Наиболее яркий и, главное, наиболее простой. Пример, который мы привели, по-моему, первым, ну, или одним из первых, во всяком случае. Пример с отцом, который поддерживает сына, когда сын начинает ходить. И вот сын на самом деле без отца не может шага ступить, то есть он сразу свалится. Не получится у него толком ходить. Но отец, не ходя за него, не неся его на ручках, и даже не, там, не хватая его, за, не, там, не фиксируя его так, чтобы он ногами там сучил снизу, а просто слегка поддерживая и корректируя вот его движение, там, подталкивая немножко, побуждая его к ходьбе, он в результате добивается того, что ребенок идет своими силами. Но так или иначе, отец здесь задействован в процесс хождения. И там для ребенка это может быть не очевидно. Помните, там даже такая звучала позиция, что это именно для ребенка непонятно, что он не сам идет, а это отец его как-то мотивирует и помогает ему. Тогда просто он, у него нет времени, нет опыта обратить внимание на то, что отец его все время как-то задействован в этот процесс. Они занимаются одной вещью. Сейчас предлагается разобрать вариант работы низа, при которой верх, безусловно, как и во всем остальном, задействован, но задействован совсем в автономном вопросе. Он задействован в одном, а работа, о которой мы говорим, которую мы оцениваем как переборка снизу вверх, происходит в другой плоскости. И понятно это на примере устной Торы, то есть имеется в виду деятельности мудрецов в области устной Торы. Напомню на всякий случай, опять же, потому что мы занимаемся каким-то, затеваем какое-то рассуждение, по-моему, но, во всяком случае, если бы я это воспринимал на слух, то со мной бы было именно так. А пока мы какую-нибудь деталь обрабатываем, она порой затягивается, урок на 2-3, и уже по окончании разбора деталей уже начало как-то в сумерках каких-то находится, не очень помнится, на мой взгляд, что там происходило выше. Выше мы в общем плане заявляли деятельность в области устной Торы как пример вот этого побуждения снизу, деятельности низа, то есть, ну вот, переборки снизу вверх, в частности, разрешение кушьет устной Торы, то есть приход к истине через погружение в такую вот в дебри, в запутанность, в сумятицу, в непонятность, в противоречивость материала, и потом выгребание из этого материала за счет там прорабатывания его, это вот в общем плане пример был проработки, переборки в направлении снизу вверх. Так вот, в области Торы устной. Шимаши хичу атануем ваамироем камахи души единим, что то, что мудрецы, тануем ваамироем, это мудрецы Мишны и Геморы, ну как такие классические представители, основоположники, первооткрыватели устной Торы, то есть те мудрецы, которые исторически стоят у истоков устной Торы в той форме, в которой мы обладаем ею сейчас. Вот они сделали мириады хидушим в области законов, раскрыли новые законы, бейфаны амитсво, которые объясняют нам, каким образом конкретно выполняется та или иная заповедь. Векари гавна. И подобное этому. Шезеу исхадшус мамаш. Вот эти вот законы, это абсолютный хидуш. Исхадшус мамаш, совершенно новое. Бекоя хасмам вейгиосам хулю. Достигнутое их собственными силами и их собственными стараниями, их собственным трудом. Давайте будем двигаться дальше. Если потребуется, мы потом немножко более подробно поговорим, если я почувствую, что это потребовалось, то мы более подробно поговорим о взаимоотношениях между письменной и устной Торой. «Ваагам ши киблу митойра ши бихсов, ши гейрат слом бифхина споним меирес хули». Несмотря на то, что откуда же у них эти хидуши диним. Нет, давайте все-таки в двух словах хотя бы эту тему проработаем. Тора была дана Всевышним образом письменным и устным. Она была дана образом письменным и устным изначально. Это следует из формулировки, в которой само Пятикнижие описывает в одном из мест дарование Торы, указывая на то, что он называет Тору Торами. Тора была дана образом письменным и устным, то есть часть содержание Торы было дано как бы надиктовано Моше Рабейну, было выдано ему для того, чтобы он записал этот текст, и результатом записывания стала, собственно, письменная Тора, вот свиток Торы, подобный тому, которым мы обладаем сегодня. И, с другой стороны, Моше Рабейну получил на горе Синай, помимо с горы Синай, вернее, там многие вещи, он потихонечку дополучал, как бы, насколько я понимаю, там дальше во время странствия по пустыне, он получил также Алоха Ламойши Мисинай, то есть те моменты законодательные, вернее, начнем с другого, простой смысл Торы. Он получил представление, которое не следовало записывать, которое следовало держать в голове, ну, то есть представление о том, что означают записанные им впоследствии слова в свитке с точки зрения их простого смысла. В одной из своих бесед Ребе достаточно неожиданную для меня, во всяком случае, вещь заявляет, по-моему, потрясающе, что это означает, что Моше Рабейну получил комментарий Раши. Потому что комментарий Раши, как ведущий комментарий, скажем, ключевой комментарий, раскрывающий простой смысл Торы, он и занимается объяснением простого смысла слов, написанных в Торе. Вот это ему было дано с горы Синай, и это была устная традиция, это была не письменная традиция. Затем Алоха Ламойши Мисинай, то есть те вещи, которые из Торы не могут быть выучены в результате применения логических принципов, на которых строится изложение в Торе, и, наконец, сами законы, сами вот эти логические принципы. То есть Моше Рабейну получил тот аппарат, с помощью которого было возможным и, как мы понимаем, из самого факта выдачи этого аппарата, было угодно Всевышнему, чтобы евреи выучивали из Торы те вещи, которые необходимы. То есть определенные вещи, они были заключены в Торе в форме такой, в которой их использование, скажем, их осознание, осмысление, использование на практике, если говорить, вот скажем, как здесь речь пошла о законах заповедей, нуждалось в применении вот этого логического аппарата и выведении из Торы определенных моментов. Ну, на самом деле, это абсолютное большинство закона, поскольку Алоха Моше Мисинай, то, что не может быть вынесено из Торы и было волевым порядком передано Моше свыше в готовой форме, как бы без выучивания, это достаточно маленький объем, достаточно по отношению к выведенному мудрецами. Это, ну, в общем, ничтожное количество от этого океана знания, от океана тех хидушим, которые сделали мудрецы впоследствии. И вот в дальнейшем происходила работа, при которой... Но это все было дано свыше, еще раз повторюсь. То есть и письменная, и устная традиция, это все было дано свыше, и дальше передавалось с поколения в поколение и так далее. Вот так вот, плюс к этому, есть еще и комплекс знания, невероятно объемный, как раз мы об этом и утром говорили, и, говоря утром, поминали долгие разговоры в синагоге Новосильском, где мы в празднике учили маймер, вот, связанный с тем же самым вопросом. Бесконечный, на самом деле, бесконечный объем, в потенциале, во всяком случае, бесконечный объем знания, который мудрецами выводится, то, что называется «мисхадыш», да, от слова «хидуш», то, что мудрецы «мехадшим» открывают, ну, на самом деле, на современном языке, хидуш, это в том числе, там, скажем, научное открытие. Открытие открывают в Торе. То есть, применяя тот логический аппарат, который был передан Моше Рабейну к телу Торы, к письменной Торе в чистом виде, данном свыше, применяя к нему логические законы, которые были даны тем же самым Всевышним, то есть, тоже абсолютно божественные, данные с Синая логические принципы, мудрецы вправе и обязаны, потому что вне этого нет никакого служения, на самом деле. Вне этого мы с вами не знаем, как соблюдать субботу, как накладывать тфилин, как справлять праздники, когда эти праздники назначить. Вообще ничего не знаем, строго говоря, потому что вне устной Торы регламент заповедей, он скрыт. Сама по себе письменная Тора – это закрытый текст, из которого даже признание простого смысла очень мало понятно. Так вот, мудрецы выносят из Торы множество законов. Вот эти законы, они реализуются, как они являются результатом интеллектуальной деятельности мудрецов, разумеется. Вот сейчас мы будем, очевидно, заниматься тем, как распределяются роли в этом процессе. Как, то есть, ну вот первый вопрос, который мы задали и не доперевели, я решил все-таки немножечко проговорить эту тему насчет устной и письменной Торы. Первый вопрос, который бросается в глаза. «Но ведь они, ваагамши киблами тойраши бихсов, шегейрис лом бифхинас понеми расхуду». Но ведь мудрецы, как же мы можем сказать, что это работа низа, на первый взгляд? Вот мудрецы совершают какой-то вывод на основе письменной Торы и на основе логических принципов, которые они получили от того же самого Моше Рабейну, а Моше Рабейну получил от Всевышнего с горы Синай. Это же все свыше. Это же вот основа вся свыше в чистом виде. Не люди же изобретали Тору, а получили ее свыше именно образом получения через пророчество, более того, да, через надразумное. И письменная Тора, она светила у них образом поним меирис, как мы говорили выше, что вот письменная Тора, раскрытие письменной Торы, зачтение письменной Торы, этих букв письменной Торы, это раскрытие божественности в чистом виде, внутренней божественности, как божественность светит им сияющим лицом. Как же можно говорить о том, что они сами, что хидуш устной Торы является результатом их усилий. «Микол моки мейнзе бифхинас гилы ахэлэм киим к мой алдерах мошлэ анал». Так вот, тем не менее, несмотря на то, что письменная Тора светила им, и они как бы всего лишь расшифровали, всего лишь показали этот свет, наверное, так, да, в какой-то вот такой доступной для нас форме, показали его нам, скажем, прояснив для нас те или иные детали, там, не знаю, соблюдение субботы или установление праздников, закономерности календаря, кашрута, там чего угодно. На самом деле, это, тем не менее, не раскрытие скрытого. Открытие какого-то хидуша в Торе – это не раскрытие скрытого в Торе, что не является хидушем, напомню, да, противопоставляю все время с вами. Раскрытие скрытого, которое может быть очень неожиданным, когда фокусник достает кролика из цилиндра, то, ну, наверное, это неожиданно, но кролик там все-таки где-то был, строго говоря, да, вряд ли он там самозародился. А противопоставляли мы это творению Еишмиаен, порождению принципиально нового. Так вот, в данном случае это не раскрытие скрытого, что не было бы хидушем и, следовательно, не было бы результатом их там... А нет, результатом их работы могло бы быть, но не являлось бы по-настоящему хидушем. «Киим к мой алдерах мошлянал», но, следуя примеру заявленному выше, декашер машпиелу и рав шефа хохма есейру. Это подобно тому, как, когда рав наделяет учителя, учитель наделяет ученика великой хохмой, аль-едей зей и нацл микол михшоль в йойца микол мивуха, благодаря этому человек спасается от всякой возможности оступиться, выходит из всякой, покидает область всякой путаницы, и приходит к ясному, подлинному представлению в области данного разума. Вот это все происходит за счет собственного его, собственных его усилий, и это подобно тому, как человек знает о чем-то, приобретает знания благодаря тому, широе киулу балаб киилу бал ашмуя хулю, что он видит и как будто становится, наверное, так становится носителем традиционного знания, становится киилу бал ашмуя в губи вхиназ исхачус. И это в совершенной степени новое, век мой бы мейвин довар метоих довар хулю, наподобие тому, как новейн, помните последний там пример до Ильёву Илиши был, новейн и хохам, подобно тому, как новейн, он понимает одну вещь из другой, он действительно понимает что-то принципиально новое. Век мойхен губы тойреши баалпе, и подобное происходит в области устной Торы. Я вот только единственное, что меня стали терзать сомнения, что, может быть, я так распился, что мы перешли ко второй форме переборки снизу вверх. А сейчас пока что, к сожалению, вдруг стало так, запахло тем, что мы продолжаем развивать ту же самую тему. То есть тему, помните, там вторая тема, переход был ко второй части примера. Учитель с учеником, тоже учитель и ученик, но учитель объясняет ученику какую-то чрезвычайно сложную вещь, и в этом случае он не отпускает ученика на вольные поля самостоятельного анализа, так вот только следя за ним и там, добиваясь каким-то таким странным намекообразным образом того, что ученик как будто бы сам все поймет, и тогда он по-настоящему усвоит то, что он понимает как будто бы сам. А вот вынужден ему, значит, дать подачу, но это подача, и дальше мы выгребали из этого вроде бы противоречия. Эта подача не обуславливает ученика. Ну вот и мы, что-то мне мерещится, то ли это такая вставная новелла, и мы сейчас пойдем дальше, то ли мы еще на один заход пошли, объясняя этот момент. Ну, сейчас разберемся с Божьей помощью. «Век мой хэн губы тойреши баалпэй». Если да, то я потом это отмечу. «Век мой хэн губы тойреши баалпэй, маши михачам алидеи зэшами каблями тойреши шебихсов». Подобное происходит в случае, когда мудрец устной Торы в Торе устной делает хидуш, раскрывает новое, ну, конечно, благодаря тому, что он получает от письменной Торы. Ясно, что вне письменной Торы хидуша никакого быть не может. И вплоть до того, что будем изучать в недалеком будущем в Двар Малхус, все, что было, да, все, что опытный мудрец в будущем раскроет, дано Мойше на Синае. И вот там есть беседа, где Ребе задает вопрос, а почему же тогда это хидуш? Ну вот, это хидуш, потому что мудрец сам это раскрывает. И, кстати говоря, очень хорошо будет читаться эта беседа после наших объяснений здесь. Но, безусловно, без письменной Торы никакого хидуша не будет. То есть, без предмета исследования никакого исследования не состоится, правильно? Если рассматривать письменную Тору в ее взаимоотношении с устной как объект исследования, на основе которого совершаются там те или иные выводы, то без объекта какое же исследование? Не может оно висеть в воздухе. Понятно, что мудрец получает от письменной Торы, и именно благодаря этому совершает хидуш. Но хидуш этот, заухидуш ацмом, давка, но хидуш этот, тем не менее, является их собственным хидушем, бекоях ацмом, который совершается их собственными силами, бифхинас исхачус мамыш хулю, образом абсолютного хидушения, абсолютной новизны. И он действительно таки реализуется как раскрытие света письменного, письменной Торы. То есть он обязан тем, что свет письменной Торы светит у них, светит исключительно ясно. Ну, то есть, собственно, в этом очевидно и различие между тем, кто является мудрецом, и тем, кто им не является. Почему Таноем Амироем, на самом деле, даже можно задать вопрос, а почему они вправе, а мы не вправе учить эти вещи, заявляют, что, значит, вот, почему, если мы с вами вдруг начнем, проведем какие-то рассуждения и покажем, что на основе какой-нибудь странной логики, что тфилин должен быть не кубическим, а шарообразным, это, значит, будет вам поднято на смех, и справедливо поднято на смех. Потому что на самом деле мудрецы устной Торы, Таноем и Амироем, помимо того, что они являлись великими мудрецами, обладали большим багажом знания, они вот мы можем их взаимоотношения с Торой отметить как взаимоотношения, как ясное видение того, что там происходит в этой письменной Торе. Точно так же, как слепец, он не может совершать выводы относительно, скажем, слона, что он собой представляет. Помните там притчу об этих слепых, которые пытались описать слона. Примерно так же мы с вами совершать вот такого рода базовые какие-то, значит, предположения, там, выучивать из письменной Торы нечто не способны, просто потому что мы ее не видим. Почему они совершали свои выводы? Потому что они видели то, что происходит в письменной Торе, ясно. Ну, как опытный, не знаю, ученый, физик, там, скажем, обладая широкими представлениями, там, с чрезвычайно светлой головой и широкими представлениями о предмете, он способен ориентироваться в предмете и там, совершать какие-то интересные, там, скажем, предположения, высказывать гипотезы, совершать какие-то выводы на основе этого, которые там, впоследствии, скажем, подтверждать экспериментом. Примерно так же здесь ученые Торы, вот Таноем Амироем, Лигавдель на самом деле, потому что это все-таки разные вещи, и вряд ли это надо пересекать. Ну, как пример, это может работать. Таноем и Амироем, они обладают способностью видеть письменную Тору, и на основании этого ясного видения они и совершают свои выводы. А волгубив хиноспоним миирес ливад, но то, что Тора к ним, то, что они ясно видят Тору, Тора обращена к ним, вот я так и не нашел хорошего доходчивого перевода для поним миирес, ну, светящийся лик, сияющий лик. Ну, вот Тора к ним обращена сияющим ликом. Звучит как-то не... Векмой арав... Это не означает то, что Тора к ним обращена своим сияющим ликом. Так это, ну да, становится основой и началом, отправной точкой их хидуша. Но это никак не отнимает у хидуша право называться их хидушем. Векмой арав, шемейр иньян, эйния талмид бецема иньян, подобно раву. Все-таки мне кажется, что это развитие того примера с равом, который в начале изучения крайне сложного материала и так далее. Помните, предисловие к отдельным обсуждениям или главам в современных изданиях Гемора. Мы высказывали такой пример. Так вот, это и подобно тому, как рав просвещает глаза ученика, раскрывая ему существо предмета, давая ему какое-то обзорное представление о сути тех моментов, которые будут обсуждаться, о сути иньяна. «Вааль едей зе бо аталмит бекоя хацмой аламитис амитус адовар венисур микол тоис хулу». Микол Таус, наверное, просто. «Микол Таус хулу». На основе этого ученик собственными силами он приходит к истинности представления и спасается от всех ошибок. То есть учитель ему, ну да, наверное, это все-таки ужесточение вот этого примера с учителем, дающим ученику подачу на дальнейшее изучение, на дальнейшее исследование. Благодаря этому ученик приходит в результате к истинному пониманию, но рав и ученик работают в разных плоскостях. Рав расставил, как бы разграфил его карту, расчертил его карту, задал ранжир, расставил направляющие, скажем, по которым ученик, согласно собственному разумению, будет дальше двигаться, которым будет следовать, но своим разумением, достигая тех правильных выводов и избавляясь от ошибок, минуя ошибки, которые мог бы совершить. «Векмойхэн губи той рашибалпэ». Подобное этому происходит в устной торе. «Шааль едэйшэ эйр лахэм эйр атэйра бегилы мамэш». Благодаря тому, только там они без учителя, да? Ну, на самом деле, без учителя никогда ни у кого не бывало. То есть, вот Мойше Рабейну, наверное, единственный, кто без учителя, и то Мойше Рабейну с Аароном, как я понимаю, были хеврусы. То есть, они так взаимодополняли друг друга. А дальше, ну, всегда был учитель. То есть, Мойше Рабейну обучал Аарона, потом они вдвоем обучали. Ну, под общим руководством Мойши все это происходило, потом Мойши с Аароном тем или тем, так или иначе, вот они сидели, учились с сыновьями Аарона, потом с Сангедрином, потом со всем, с каждым желающим. Поэтому учителя всегда были, но тем не менее, мы можем сказать, ну, а тем более уж в поколениях Таноем и Амироем, разумеется, каждый мудрец, он просто обязан был обладать учителем. Кстати говоря, мудрец по определению всегда имеет учителя, поскольку кто-то должен его заявить как мудреца. То есть до этого он талмид хохам, а не хохам. Он должен был получить вот, до поры до времени рукоположение от мудреца, так чтобы связаться с Мойше Рабейну через него, через рукоположенного учителя. А ну, по прошествии долгого времени институт смехи вот этого рукоположения, он исчез по достаточно непонятным, как мы несколько раз отмечали, причинам. И ну, вот он должен был так или иначе, вот идея смехи как документа, как свидетельство со стороны учителя о том, что данный человек, он вправе, компетентен достаточно, чтобы совершать выводы в тех или иных областях еврейского знания, он сохранился вполне себе. Поэтому любой мудрец, если он мудрец, то он обязательно обладает учителем. Тем не менее, Таноим и Амироим здесь, в данном случае, при столкновении с Торой, они как бы Торы для них учитель в этой нашей модели, описываем, насколько я понимаю. То есть Тора им раскрывается, они видят Тору настолько ясно в режиме вот эврики, да? То есть им раскрывается это знание, еще не вербализованное, еще не одевшееся в толкование, которое в дальнейшем будет высказано, раскрывается им абсолютно ясно, бегилу и мамаш, раскрыто совершенно, беэца мини натыр вамитсвейс хулю, в области Торы и заповеди и так далее. То есть они видят, что в Торе выражена определенная закономерность в каком-то обороте, и потом одевают ее, как бы снимают ее оттуда, да, и выдают ее нам в форме толкования. Это в моем представлении вот так процесс происходит. Не исключено, конечно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что это близко к правде, во всяком случае. Боятся меня от этого, и вот Тора выступает по отношению к ним, как этот учитель, который им заявил существо вопроса. А дальше ученик в этом вопросе варится, там, забирается в дебри, выбирается из дебри успешно, если учитель правильно его запрограммировал, да? Правильно его запустил вот, по нужным направляющим. Благодаря тому, как в предшествующем рассуждении, благодаря тому, что светит им свет Торы в абсолютном раскрытии по поводу существа некоторого вопроса, в области Торы и заповеди Боу, Алидейзе, Быкое Хацмо, Маламитиса Кавона, Эйхэ Магу Хулю. Они своим умищем дальше приходят к подлинной Кавоне, то есть к пониманию того, почему и как все закручено. вернее, здесь Рэбе называет, как и что. Ваафилу им неймар бе тойреша де тойреша ба алпэ мекабл мамаш ме тойреша бихсов. И даже если сказать, им номер, наверное, так лучше. Ваафилу им номер, даже если мы скажем, что тойреша ба алпэ получает устная Тора, получает в буквальном смысле от письменной Торы. Микол мог им, несмотря так или иначе, кола иньоним де тойреша ба алпэ гэм бекоя хацмум вихиназис хачу схуду. Все идеи письменной Торы, они все равно берутся вот через собственные силы. То есть, да, в определенном смысле мы можем, то есть, никто не отменял единство Торы, скажем, попросту. В Торе присутствует абсолютное единство. Многократно поднимали этот вопрос, в особенности на утреннем Хасидусе, достаточно часто в беседах Рэбе там отталкивается от этого общего, такого базового тезиса Тора, точно так же, как ее автор, обладает абсолютным единством. Поэтому то, что в Торе присутствует множество разделов, множество там, есть множество книжек, скажем. В этих книжках есть множество глав там, и так далее. То есть, мы видим какую-то дробность наподобие того, что происходит в мире. Там мы видим множество предметов. Это никак не противоречит ее единству. Ну и уж тем более такое глобальное деление на, а может быть, и даже такое глобальное деление, как деление на устную и письменную Тору, с точки зрения этого единства, достаточно условно. То есть, на каком-то уровне устная и письменная Тора абсолютно едины, представляют собой абсолютно единое целое. В определенном смысле мы можем с вами видеть устную Тору как проекцию божественного знания из области письменной Торы. То есть, то, что из письменной Торы мы не можем различить, но оно же там присутствует все равно. Письменная Тора не описывает регламент наложения тфилин или законы субботы в той форме, в которой человек, взяв в руки пятикнижие, тем более в переводе на русский, смог бы понять вообще, как соблюдают Тору, соблюдают субботу. Но, тем не менее, в божественной воле и в божественной хохме, выражением которых является Тора, письменная и устная, заложено то, каким образом должна соблюдаться суббота. И поэтому вот эта вот письменная Тора, она, получается, проецируется в устную, которая является единым с ней ее раскрытием, развитием, там, распространением, проекцией, там, как хотите. И с этой точки зрения можно было бы легко сказать, а так это вообще одно и то же, где тут место собственной работе? Так вот, Рэбе говорит, нет, место собственной работе здесь, ого, как есть. То есть, это проекция по божественной воле. То есть, это вот совершенно не случайная вещь, а о внутренних смыслах самой этой воли мы с вами будем подробно говорить в Двар Малхус, в частности, и вообще. И в этом маймере, я уверен, тоже эта тема возникнет. По божественной воле развитие, раскрытие вот этого того, что хранится внутри письменной Торы, происходит через собственный интеллект людей, через собственный интеллект мудрецов. То есть, через собственные, то, что мы здесь называем, через собственные силы мудрецов устной Торы.